В этом гимне очень много трогательных строчек. Это гимн 280. Я извиняюсь перед испаноязычными святыми, поскольку у нас нет этого гимна на испанском, а также гимн, который мы пели вчера, 272-го. Но в этом гимне есть определенного рода выражение, молитва. Весь этот гимн передает такое чувство, стремление к Господу, к росту в жизни. И в первом куплете, как там завершает этот куплет? «В беге к цели ускоряй, в беге к цели ускоряй, в благодати рост мне дай». Я надеюсь, что еще до конца этого собрания мы все будем говорить: «Господь, в беге к цели ускоряй меня, каждый день я хочу расти в благодати». Второй куплет: «Углубляй свою работу, чтобы крепче корень стал». Здесь мы видим корни. Мы будем говорить о них сегодня. Мы хотим, чтобы наши корни уходили вглубь. Мы хотим, чтобы наши корни были крепче. «Чтоб скорее плод твой сладкий и обильный созревал». Я хочу созревать быстрее. Хочу созревать быстрее. «Очищай». О, будьте осторожны. Будьте осторожны. Потому что если вы будете так молиться, Господь будет это делать. На самом деле, если вы не будете так молиться, Он все равно будет так делать. Но когда вы молитесь, Он будет делать это больше, чтобы мы росли быстрее. Как мы можем созревать быстрее, если мы будем очищены больше? «Умоляй, в благодати рост мне дай. Дай для роста дождь и солнце». Я не знаю, затронуло вас это сегодня или нет. «Дай для роста дождь и солнце». Когда светит солнце, и когда солнце не светит, и то помогает росту в жизни. И то помогает. Это то, о чем мы говорили вчера. Для тех, кого не было вчера здесь, я рад, что братья оставили это на доске. Мы коснулись того 2, 3, 1, 7. Два основания, три знамения, один жизненный фактор и семь божественных обеспечений. Когда мы коснулись двух оснований, мы будем читать эти стихи снова. Я начну с этого. Я скажу кратко. Два основания, о которых говорится в 7 главе Евангелия от Матфея. Благоразумный построил дом на скале, а неразумный построил на песке. И оба они, независимо от того, как они строили, они переживали, что сначала? Дождь, потом реки, наводнения и ветры. Это то же самое, что в этом гимне говорится: «Для роста дай дождь и солнце». В положительной, на первый взгляд, ситуации и в отрицательной, на первый взгляд, ситуации. Святые, какой бы ни была отрицательная ситуация, это человеческая жизнь. Об этом мы должны знать это, если вы читали первые три главы Библии. Если вы почитаете третью главу Бытия, вы узнаете, что человеческая жизнь будет полна прообразе дождя, рек, наводнений и ветров. Ни у кого нету жизни в раю. Не сегодня. Это не для этого века. Не для этого века. Пусть эта мысль уйдет от вас. Это очень притыкающая мысль, потому что люди чувствуют, что они... Это ложное обещание. Его на самом деле в Библии нет, но это ложное обещание. Если я буду следовать за Богом, моя жизнь будет благословлена. На самом деле, ваша жизнь благословлена, да. У нас есть все духовные благословения в небесных пределах в Христе Иисусе. Но мы благословлены не так, как вы думаете. Благословлены не так, как вы хотели бы. Как вы хотите. До сих пор. Но у нас есть все духовные благословения. И вы должны понять, что дождь — это благословение. Наводнение — благословение. Ветер — это благословение. Это дождь. Мы коснемся этой притчи сегодня. 13 главе Евангелия от Матфея. Сеятель выходит сеять. И четыре вида почвы. Во второй говорится, в первой даже семя не проникает в почву. Мы будем говорить об этом. Во второй семя проникает, но нету глубины. Нет глубины, потому что есть камни, и корни не могут проникнуть глубоко внутрь. Корни не могут проникнуть в глубину. Поэтому есть рост. Чудесно. О, признак жизни. Но что происходит? В этой маленькой притче выходит солнце. Солнце должно помогать. Солнце — это положительное что-то. Солнечный свет. Солнечный свет помогает росту. Но там, знаете, что значит это солнце? Не нужно даже пытаться угадать. Господь Сам говорит, возникают скорби из-за слова. Вы знали, что сияние солнца, которое помогает вам расти, это скорбь? Не вините нас, это Иисус. Иисус сказал это. Моей первой Библией было издание с красными буквами. Слова Иисуса красными буквами. 13 глава Евангелия от Матфея, все красным там. Иисус сказал это. Итак, что такое солнце? Это скорбь. Мы говорили со служащими братьями ранее, что нам нужно готовиться, созидать наше молодое поколение, чтобы они знали, послушайте, чтобы они знали благословение того, что такое гонение за праведность. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, мы говорим о Евангелии от Матфея. И сегодня мы будем практически полностью в Евангелии от Матфея. В 5 главе Евангелия от Матфея «Блаженны нищие духом». Это первое благословение. На самом деле, сегодня мы подойдем к этому. Сегодняшнее сообщение, мы будем говорить о том, чтобы быть нищими духом. А завтра мы будем говорить о том, что значит быть чистыми сердцем. И «Блаженны кроткие», «Блаженные милостивые». О, блаженны, блаженны. И знаете последнее благословение? Благословенны гонимые. Есть у вас аминь? Это аминь с отсрочкой. Но там говорится, блаженны гонимые за праведность. О, наши молодые люди, наше следующее поколение. Молодые люди, я имею в виду, многие из вас, следующее поколение, вы должны знать блаженство того, что значит быть гонимым. Скорбь из-за слова — это солнце, которое помогает вам расти. Я надеюсь, мы увидим Божий взгляд. Но это суть, вот что мы говорили вчера. Эти два слова очень важны для нашего общения. Как исполнять слово? Исполнять слово. Различие в Евангелии от Матфея в 7 главе. Один строит на скале, другой строит на песке. Различие в том, что тот, кто строит на скале, услышал слово и умеет исполнять его. Я говорил о таком применении. Это исполнение слова, это применение слова. Мы живем слово. Мы обращаемся со словом практически так, что это влияет на вас в повседневной жизни. В послании к Филиппийцам во второй главе говорится, что мы предлагаем слово жизни. Это слово в действии, когда вы учитесь, когда вы на работе, где бы вы ни были, вы предлагаете его, и оно сияет в этом испорченном и развращенном поколении и производит различия между вами и другими. Итак, исполнение слова имеет важность при всех переходах в человеческой жизни. Вся человеческая жизнь наполнена переходами, переменами. Итак, мы подойдем к этому. Я хотел бы закончить свое общение об этом гимне. Пятый куплет. «Дай расти мне постоянно, дай мне праздно не стоять, никогда праздно не стоять. Дай Тебя и Твою волю мне все глубже познавать, чтоб закончить в славе бег, в благодати рост дай мне». Я передаю этот гимн вам. Я знаю, у меня было время, когда я брал этот гимн, и во время утреннего общения с Господом я пел его, и даже когда я пел его, одна или две фразы просто впечатляли меня. Сегодня, более глубоко, я останавливался и превращал это в молитву. Я не обязан петь этот гимн до конца. Тут так много общения. Господь делает личным содержание гимна для каждого из нас. И, может быть, на следующее утро я возвращаюсь к этому гимну, и я начинаю с того места, где я остановился вчера. Я начинаю петь, может быть, 3-4 дня я пою один и тот же гимн. Я приношу это вам. Итак, святые, христианская жизнь — это не скучная жизнь. Христианская жизнь — это приключение. И христианская жизнь — это путешествие. Путешествие, у которого есть холмы и долины. Христианская жизнь — это не прямая линия. Христианская жизнь — она то вверх, то вниз. Не вверх и вниз, как вы думаете вниз. У вас есть свои подъемы и падения. Я говорю не об этом. Христианская жизнь не должна была никогда быть прямой линией. Мы так думаем, я в целом говорю, я так думал, и я понял на основании общения с тысячами святых, я могу сказать, многие думают, что христианская жизнь должна быть прямой линией, и мы все время движемся вверх. Вы тоже так думаете? Христианская жизнь должна быть вот такой. Вот такой. И иногда, в самом начале, так и бывает. О! И затем начинается приключение. И она вот так идет, потом вот так вот. Потом так, вот так, вот так вот. И больше похоже на электрокардиограмму. Понимаете, что я имею в виду? Если у вас прямая линия, это не очень хорошо. Пип! Нет. Это нехорошо. На самом деле, христианская жизнь, если у вас прямая линия, вот что говорится в этом гимне. «Дай расти мне постоянно, дай мне праздно не стоять». Если вы на прямой линии, значит, вы праздно стоите. Величайший прообраз Христа в Ветхом Завете — это земля. Добрая земля Ханаана. Добрая земля. И когда Бог представляет эту землю Божьему народу, есть центральные стихи, которые мы используем. Это Второзаконие, 8 глава. Восьмая глава Второзакония, примерно стихи 7 по 10. Есть даже книга, которая основана на этих нескольких стихах. Она называется «Всеобъемлющий Христос». Я знаю, многие из вас читали ее. Первое описание — это то, что это земля воды, источники, родники. А второе там, в этой земле вода течет в долинах и холмах. В долинах и холмах. Земля, добрая земля, это земля долин и холмов. Знаете ли вы, что это описание Христа? И более того, мы можем сказать, что это описание переживания Христа. Почему вы думаете, что все должно быть прямым? Когда Библия говорит нам, что это земля долин и холмов, мы должны ожидать, что мы будем двигаться вверх и вниз. Многие святые притыкаются, когда они идут вниз. Но не притыкайтесь, вы переживаете Христа. Вам нужно научиться, когда вы движетесь вниз, применять то, что вы знаете. Когда вы движетесь вниз в Христе как долину, очень часто это переживание сопровождается переходами в вашей жизни, сопровождается дождем и реками, и ветрами. И иногда, поскольку мы не знаем, как применять Христа в это время, мы идем глубже вниз. Это уже не Христос. Это ваши чувства. Но переживание Христа на самом деле, знали ли вы, это нечто, движущееся вверх и вниз. Я хотел бы порекомендовать вам эту книгу «Закон оживления». Я не знаю, читали вы ее или нет. «Закон оживления». Эта книга открыла мне глаза. Наш брат говорит, что когда у вас такие переживания, это цикл в Господе, и вы приходите к концу цикла переживания, и вот все вот точно так же, вы вверх, потом вниз, и когда мы идем вниз, мы думаем, это ненормально, что произошло с моей радостью? Что произошло? Я был таким радостным в начале. На самом деле, к сожалению, есть святые, христиане, верующие, которые пристращаются к этому чувству. И вместо того, чтобы желать переживать Христа, на самом деле они хотят переживать это чувство. И вы не понимаете, вы не осознаете, что на самом деле вы стремитесь не к Христу, но Господь знает. Поэтому Он отказывается давать вам это чувство, потому что Он ревнует. Как мы вчера говорили, Он ревнивый Бог. Вы думаете, это словно так, в Господе, в христианской жизни вы упираетесь в стену. У вас такого разве не было? Вы проходите через что-то и раз. Вы читаете Библию, она не такая сладостная. Приходите на собрание, ну аминь. Как было собрание? Ну, хорошее. Вы словно выдавливаете это из себя. Но внутри вы... Ну и ладно. Я не знаю, у вас было такое переживание? И вы думаете, что со мной произошло? Некоторые, когда доходят до этой точки, говорят, я сдаюсь, все. Господь больше не действительный. И вот что говорится в этой книге «Закон оживления». Наш брат говорит, вы думаете, что это красный свет? Все, мне конец. На самом деле, это зеленый свет. Это зеленый свет, потому что это означает конец одного цикла. У вас есть холм, долина, и вы достигаете дна. Что дальше? Мы снова начнем подниматься. В вашей христианской жизни вас ждет новый этап. Всегда есть новый этап. Я думаю, это большое воодушевление осознать это. Наш Христос — это земля, долин и холмов. Мне интересно, ты можешь посмотреть стих для меня? Второзаконие, 7 глава. Там говорится «долины и холмы». По-моему, там говорится «долины и холмы». «Долины и горы». Нет, «долины» на первом месте. Видите, вот суть. Долина на первом месте. На самом деле, в этой книге есть момент, всеобъемлющий Христос. Есть источник и поток. Самое сильное течение воды на дне. Очень часто, когда мы достигаем дна, вот там Господь и встречается с нами. Для чего? Чтобы мы могли вернуться наверх. Не притыкайтесь из-за того, что вы в долине. Есть история книги Паралипомена. Враги Господа, они были побеждены Израилем, и их царь приходит к выводу, это потому, что Бог Израиля — это Бог гор, и не Бог долин. Поэтому нам нужно изменить стратегию. И Господь отвечает и говорит, «Ты говоришь, что я Бог гор или холмов, и не гор долин. Поэтому, конечно же, он укрепляет Израиль, чтобы он победил в долине, чтобы показать, что он Бог не только гор, он также Бог долин. И, конечно же, в 23-м псалме Господь обещает, наше христианское путешествие, наше путешествие проходит через долину тени смерти. Вы не можете быть христианином, не проходя через долину смертной тени. Это часть вашего пути. Поэтому не притыкайтесь, не надо думать, что «Бог, ты так плохо обращаешься со мной». Нет. Все как раз наоборот. Все наоборот. Как пастырь, он привел вас туда. И очень часто именно там он приготовил для вас трапезу. Я надеюсь, что вы не будете притыкаться. Сегодня утром я хотел бы продолжить наше общение. Те из вас, кого не было вчера, я говорил об этом вчера. Мы больше были сосредоточены на студентах и на старшеклассниках и на выпускниках университетов. Я думаю, что если вы послушаете это общение, вы также поймете, что это относится и к вам, к работающим святым. У нас большое бремя о работающих святых во всех церквях. Уже говорили об этом, что работающие святые — это как хребет тела. Хребет тела. На самом деле, сила, крепость, она в этом хребте, в торсе. И я бы сказал, вот в последние годы это было и в нашей местности, и во всем нашем регионе. Это мое основное бремя. Быть со святыми в этой категории, с работающими святыми. Со многими из вас я познакомился, когда вы были молодыми людьми. Я на самом деле редко говорю с молодыми людьми. Например, сегодня я буду говорить, это самое трудное сообщение, буду говорить с детьми сегодня днем, да? Так? Уверены, да, сегодня? Это самое трудное сообщение из всех сообщений. Я не знаю, может, у меня практики уже нет, но мое бремя касается работающих святых. Потому что куда движетесь вы, туда движется и церковная жизнь. Вот так все устроено. Церковная жизнь — свидетельство Господа на ваших плечах. Если вы сильны, тогда и церковь будет сильна. Если вы не подниметесь и не будете нести свидетельство, тогда все будет слабым. Вот так все устроено. Итак, мое основное бремя касается применения. Нам нужно научиться применять то, что мы слышим. Я хотел бы начать с этого, но я дам вам небольшой план нашего общения. Я начну отсюда, но сегодня мы будем говорить... Вчера мы говорили 2, 3, 1, 7. Сегодня будем говорить 2 и 2, 3, 4, 1, 1. 2, 3, нет, 2, 3, 4, 2, потом я добавлю сюда 3, 4, места уже не хватает, 1 и 1. Два основания, 3 искушения, три искушения. Это в 4 главе Евангелия от Матфея. Четыре вида почвы. Или можно сказать, четыре состояния вида почвы. Один управляющий принцип. И, наконец, в конце одно желание. Когда мы дойдем до этого, я хочу, чтобы вы знали, я должен был написать одно отчаянное желание, одно управляющее желание. Я хочу написать одно постоянное желание, но я не мог выбрать правильного прилагательного и просто написал одно желание. Надеюсь, вы поймете, когда мы дойдем до этого. Я хотел бы вернуться к двум основаниям. И поскольку некоторые из вас вчера здесь не были, я хотел бы прочитать вам снова эти стихи. Я не хотел бы думать, что все вы знаете их. Седьмая глава Евангелия от Матфея. Откройте седьмую главу Евангелия от Матфея, стихи с 24 по 27. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 24 по 27. Хорошо, нашли? Давайте прочитаем. «Итак, всякий, кто слышит эти мои слова и исполняет их, будет уподоблен благоразумному человеку, который построил свой дом на скале. И сошел дождь, и подступили реки, и подули ветры, и обрушились на тот дом. И он не упал, ибо его основание было положено на скале. А всякий, кто слышит эти мои слова и не исполняет их, будет уподоблен человеку неразумному, который построил свой дом на песке. И сошел дождь, и подступили реки, и подули ветры, и ударили по тому дому, и он упал, и его падение было велико». Итак, мы коснулись этого вчера, и я не буду много говорить об этом. Два основания. И наша жизнь — это наше строение на одном из этих оснований. И наше служение — это тоже наше строение на одном из этих двух оснований. И все начинается так. «Итак, всякий, кто слышит эти мои слова». И в этой аудитории есть некоторые, кто с тех пор, как вы были младенцем, вы слышали Слово Божье. Когда вы были ребенком, вы начали говорить Слово Божье. Может быть, вы даже пели эту песню. «Сходит дождь». И вы не знали, что вы поете, но вам нравились движения. «Сходит дождь, подступают реки». Но о ветре там не было. Но гимне, я вчера говорил об этом. Ветра не хватает в этой песне. И потом раз. Итак, Слово Божье проникает в вас. Тимофею Павел пишет, что ты с младенчества знаешь Священное Писание. И я тоже. Это мое свидетельство. С младенчества. Я знал священные писания, которые могут умудрить тебя к спасению. Однажды каждый из вас стал мудрым к спасению. Вы осознали сами. Может быть, благодаря вашей маме или вашему папе и служащим и так далее. Через них. Но все это было напрямую с Богом. У вас было непосредственно переживание Бога. Слово озарило вас. Это произошло и со мной. Я рассказывал историю много раз, даже здесь. Мне было 7 лет. Сестра говорит мне историю о пастыре. Все знают эту историю. Пастырь теряет одну. Уходит найти ее. И что-то воссияло в моем сердце. Свет воссиял в этом маленьком мальчике. Ему было 7 лет. И я увидел, что эта овца — это я. И эта картина, я думаю, я говорил вам, это фланелография. Пожилые знают. Фланелография. Сегодня используют PowerPoint. Не фланелографию. Но фланелография работает. И вот картинка, и картинка там, Эрваньо, стадо. Очень редко, когда я помню слово по-испански, а по-английски не помню. Вот видите, такой момент был. Стадо и пастырь. Одна уходит, овца. Одна овца и один пастырь, и потом она убирает их и ставит картинку пастыря с овцой на плечах. И она говорит, это Иисус на кресте. Он понес нас. Иисус был вот таким вот на кресте. Он держал всех нас на кресте. Он понес наши грехи. Каждый грех, который я совершил, был возложен на Него, и Он нес меня. Всех нас. И в этой картине, знаете, что я увидел? Любовь. Это любовь Божья. И она пленила меня, маленького мальчика. Это было 60 с лишним лет назад. 60 лет назад. В июле и в августе. И эта любовь все еще теснит меня, все еще влечет меня. Более интенсивно сегодня, даже более интенсивно сегодня, чем тогда. Но все началось в тот день. И я влюбился в Господа Иисуса. У меня было такое взаимодействие с Ним. Но мы должны двигаться вперед. У нас у всех было это. А теперь мы движемся дальше. Мы служим и строим. Больше слова, больше света. Поэтому в послании Тимофею говорится, что все Писание богодухновенно и полезно. У нас появляются переживания. Слово поправляет нас, озаряет нас, исправляет нас, направляет нас в праведности, чтобы человек Божий был совершенным. Эти слова из второго послания к Тимофею, 3 главы, это наша история, это наша жизнь от начала до конца, от младенца до человека Божьего. Это описывает детское служение, еще описывает даже семейную жизнь. Это даже ребенок еще в чреве матери, и его родители посвящают его, как родители Самсона, которые должны были жить жизнью Назарея еще до рождения ребенка. И все этапы, пока мы не будем человеком Божьим. Все это связано со Словом. Но везде слово, 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 слово. Вы слышите слово на детских собраниях. Я начал слышать слово в воскресной школе. Я не был на детских собраниях в церковной жизни. Потом собрания для школьников, старшеклассников, церковные собрания, обучение, университет. Это то. Слово, слово, слово. У вас так много слов. У всех здесь много слов. Но, когда приходит дождь, что проявляется? Господь, ты несправедлив. Почему я? Мы говорим так. Тихо, никто не знает, никто не слышит. Конечно же, он слышит, он знает. Все это не для того, чтобы осудить вас. Я думаю, что если мы все будем откровенны, мы все скажем то же самое. Да, рано или поздно, и я так говорю. Но мы должны научиться применять Слово. Есть святые, я бы сказал так. Вчера я дал вам семь божественных обеспечений. Одно из них — это любовь Бога, которая излита в ваши сердца. И я должен был добавить еще одно обеспечение. У нас есть дух силы, любви и здравомыслия. У вас есть дух силы, когда приходит искушение, вы можете сказать «нет». Это не сила воли, это дух силы. И мы можем выдерживать такие искушения. Это дает энергии вашей воле. Когда вы упражняетесь, вы укрепляетесь во внутреннего человека, и Христос устраивает себе дом в вашем сердце. Это означает, что Он устраивает себе дом в вашей воле, когда вы говорите «нет, прекрати». Это Христос, который говорит «нет, прекрати». Но это не все. У вас также есть дух любви. Дух любви. Большинство из нас думают, секунду, любовь для чувств. Но тут говорится, что у меня есть дух любви. Дух любви. Мой дух важен для того, чтобы любить Господа, не просто сердце. Да, сердце на первом месте, но вам нужно упражнять свой дух. Иногда мы говорим, «Господь Иисус, я люблю Тебя, чувствуем мы это или нет?» Любовь Божья излита в мое сердце. Вы говорите это верой. И когда вы упражняетесь верой, вы исполняете Слово. Вы применяете то, что вы знаете. В каком-то смысле, вам не нужно больше слушать Слово. Не надо принимать это неправильно. Если братья думали бы, что вам не нужно больше слышания Слова, они бы тогда конференцию бы эту не проводили. Вам нужна конференция, вам нужно Слово. Но в каком-то смысле у вас уже много Слова. Если мы просто научимся применять то, что у нас есть, мы продвинемся намного дальше. Мы будем расти быстрее. Мы будем ускоряться в беге. И вот мое бремя. Применять то, что мы слышали. И Дух назван Духом действительности. Это в Евангелии от Иоанна. Он Дух действительности. И знаете, что говорится в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 26 стихе? Когда Он придет, знаете, что Он сделает? Он напомнит вам обо всем, что Я говорил вам. Он напомнит вам обо всем, что Я говорил вам. У учеников было лишь слово, которое Иисус говорил им напрямую. Но на самом деле у нас есть вся Библия. Все это слова, которые Он сказал нам. И часто, когда приходит Дух, в чем состоит применение? Это применение того, что мы помним. Что поднимается в этот момент. И, конечно же, Он не может напомнить вам того, о чем вы уже не думали. Понимаете, да? Это должно быть в вашем разуме для того, чтобы это кто-то напомнил вам. Например, я говорю, «Деннис, позабудьте об этом». Вы скажете, «О чем?» «Ты не сказал мне». В таком случае это не напоминание. Но если бы до собрания я сказал ему, «Пожалуйста, сделай все, чтобы сделать вот это вот». И потом я говорю, «Деннис». И он говорит, «Да, точно». Это напоминание. В вас много слова. В нашей повседневной жизни. Дух постоянно действует, чтобы принести слово. Он делал это. Вот так он ведет нас в действительность. Наша проблема в том, что в этот момент мы не слышим. Мы не обращаем внимания. Или мы просто не слушаемся. Может быть, мы слышим, но мы решаем жить своей жизнью. Вы просто дома со своей супругой. И она говорит что-то, и тут же естественная реакция в нас. Просто «Что?» Но в этот самый момент, еще до вот этого «Что?» вот с этим лицом. Никто не видит этого лица, кроме ваших детей и вашей супруги. Перед братьями, перед братом Терри, я никогда так не веду себя. Он никогда не видел моего лица таким. Только ваши дети и ваша жена имеют привилегию видеть такое лицо. Но когда что-то происходит, дорогой, вот это слово «дорогой», а вы, я не знаю, может быть, вы читаете жизнеизучение. Что? Я читаю слово! Вы чувствуете, что вас прерывают. Она должна быть как царица Эсфирь, которая входит в присутствие. Если вы поднимаете скипетр, тогда она может говорить. Мы так больше не поступаем. Но, дорогой, она просто хотела сказать, я не знаю. Например, обед готов. Но еще до этого, если вас это немножко беспокоит, о, Господь Иисус, не слишком громко. Вам не нужно, чтобы она из другой комнаты крикнула, «Ты что, только что ответил мне, о, Господь Иисус?» Я надеюсь, вы никогда не говорили, о, Господь Иисус, своей жене. Понимаете, да, что я хочу сказать? По крайней мере, она этого не слышала. Просто небольшое «О, Господь Иисус!» И вы просто говорите «Да, дорогая!» И все меняется. Вся атмосфера меняется. Из-за чего? Потому что вы применяете. Я не знаю, как часто в служении вы можете найти во многих сообщениях. Я был там 25 лет, слушал брата Ли 25 лет. Как часто он говорил? 5 секунд. 5 секунд. Просто подождите 5 секунд. Это в жизнеизучении послания к Колоссянам. Во многих местах он говорит, подождите 5 секунд. Подождите 5 секунд. Я говорю, подождите 2 секунды. Я говорю, пожалуйста, подожди 2 секунды. О, Господь Иисус, аминь. Ваш ребенок приходит. Ребенок приходит. А вы, я занят. Просто 2 секунды. 2 секунды. О, Господь. Да, дорогой. И вся атмосфера меняется. Но, вот что я имею в виду. Я говорю не о ветре, о дожде, о реках, о больших проблемах. Иногда, когда у нас большие проблемы, мы лучше применяем все это. Мы становимся более отчаянными. А в маленьких повседневных вещах мы не очень хорошо применяем слово. Я надеюсь, что у нас будет благодать. Просто благодать. Пусть у нас будет ощущение, потому что, дорогие святые, Дух напоминает. Дух работает все время, непрестанно. С одной стороны, Он там, на третьем небе, как наш небесный первосвященник, и Он ходатайствует, Он молится за нас. Он молится, чтобы у нас была действительность, и в то же самое время Он здесь, как напоминающий Дух. Он ведет нас в действительность. Хорошо, давайте перейдем к 3 знамениям. 3 знамения — это 4 глава Евангелия от Матфея. 4 глава. И опять же, 3 искушения, да? Да, извините, я сказал знамение, я имел в виду 3 искушения. 3 искушения. И в этой аудитории, поскольку вы слышали так много слов, мне, наверное, не нужно ничего говорить. Иисус был уведен Духом в пустыню, и там было 3 искушения. Приходит сатана. В Евангелии от Матфея порядок такой. «Скажи, чтобы эти камни стали хлебами». Это 3 стих. Затем приходит Искуситель и говорит, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни стали хлебами». Иисус сказал в ответ, «Написано, не одним хлебом будет жить человек». Знаете, что Господь делал? Он применял Слово в этот момент. А это Второзаконие, 8 глава. Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим через уста Божьи. Как только заканчивается первое искушение, сразу же приходит второе. Дьявол берет его в святой город и ставит его на крыло храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз». Ибо написано, «Теперь сатана пытается применять слово лживым образом. Своим ангелам он даст повеление о тебе, и они понесут тебя на руках, чтобы ты не споткнулся твоей ногой о камень». Иисус сказал ему, «Еще написано, не испытывай Господа твоего Бога». Опять дьявол берет его на очень высокую гору и показывает ему все царства мира и их славу. И он сказал ему, «Все это я дам тебе, если ты, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди, сатана, ибо написано, Господу твоему Богу поклоняйся, и Ему одному служи». Тогда дьявол оставляет его. Три искушения. Это Иисус, особенно в первом искушении, Он встает на положение подлинного человека. Подлинного человека. Вот это для нас, это образец. Точно так же, как мы говорили вчера, нам нужны три знамения. Нам нужно знать сатану, который прячется в посохе. Он прячется в посохе. Нам нужно знать самих себя, что в нашем сердце грех. Нам нужно знать мир. Уверяю вас, находить свой путь, найти свой путь, быть верующим христианином в этом испорченном и развращенном поколении, значит знать эти три вещи. Во-первых, прежде всего, первое искушение касается беспокойство из-за повседневной жизни, из-за пищи, что-то совершенно справедливое. Совершенно справедливое. Это необходимость, это нужда. Братья и сестры, в этой категории, в этой возрастной категории, вы работаете сейчас, у вас есть дети, у кого-то маленькие дети, у кого-то взрослые дети. Мы все должны пройти через это испытание. Как нам обращаться с нуждами в нашей жизни? Очень легко. Очень легко. Впасть в искушение и идти дальше нужды. Идти дальше нужды. В итоге у нас есть не только то, что нам нужно, но мы накапливаем то, чего мы хотим. Господь благословляет многих, и у нас бывает излишек. Но будьте осторожны. Мы всегда должны быть осторожными. В 6 главе Евангелия от Матфея, когда Господь говорит конституцию царства, Он говорит это, «Где твое сокровище, там будет и твое сердце». И потом он говорит, «Никто не может служить двум господам». Вы знаете, «маммона»? «Маммона» означает «деньги». Трудно найти еще одно место в Евангелиях, где Господь назвал бы что-то еще господином. «Он наш господин» или «деньги наш господин». И затем Тимофея Павел совершенствует своего молодого соработника, и он говорит, деньги или сребролюбие — это корень всего зла. Будь осторожен. Мы всегда должны быть осторожны в отношении сребролюбия и имущества. Имущества. И если мы хотим получить еще чуть больше, это не грех, если у нас есть чуть больше. Господь благословит нас большим домом, но я надеюсь, что если у вас будет дом побольше, это для Господнего домостроительства. Это для того, чтобы вы предоставляли гостеприимство, чтобы вы приглашали святых и узнали это благословение. Не просто тратили бы на себя. Я надеюсь. Я помню, два раза это происходило. В двух разных местах. Я был со святыми, я ездил, и меня пригласили в один дом, и я прикидываю, я был дома у одного брата, и там был телевизор, больше, чем вот эта доска. Больше, чем эта доска. Я вошел туда и подумал, вау. И первое, что пришло мне в голову, о, вот бы мне посмотреть игру на этом телевизоре. Было бы классно посмотреть бейсбольный матч или футбольный матч. Такое впечатление, что они сейчас на вас налетят. Он такой большой. И это драгоценная семья. Оба они. Я знаю, в одном случае, я знал брата и сестру с тех пор, как они были в первых классах школы. А в другой семье я знал брата с первых классов школы. Он женился на чудесной сестре. Но все равно я был обеспокоен. Я подумал, никому не нужен вот такой большой телевизор. Никому. Зачем? Зачем? И я начал думать об их детях. Вы знаете, эта вещь, наверное, посеяла небольшое семя ваших детей. И оно взойдет примерно через 20 лет. Возможно, вы не осознаете этого, что вы посеяли это семя. Они захотят большего. Они захотят еще больше, потому что они привыкли к этому. Возможно, у них не будет разума, готового страдать. Как говорится в первом послании Петра. Возможно, они такими и не вырастут. И это наша ответственность. Итак, святые, пожалуйста, не принимайте это законнически. И также, пожалуйста, не принимайте это для того, чтобы судить других. Не судите других. Господь дает. Господь дает. И каждый перед Господом. Но я предостерегаю молодые семьи. Молодые семьи. Вот что говорит Павел. Может быть, это послание к филиппийцам? Благочестие с довольством — великая выгода. Мы должны быть удовлетворены тем, как Господь благословляет нас в наших нуждах. Я видел, вчера мы говорили о молодых парах. Господь соединяет их вместе под одним ярмом. И это от Господа, и у них прекрасное начало. Я видел это очень часто. Такое прекрасное начало в Господе. И они говорят, «О, наш брак ради Христа и Церкви!» И Господь благословляет. Хорошей работой. Благословляет детьми. Но что-то начинает замедлять их. Какие-то вещи. Можете ли вы сказать, что даже Господне благословение становится препятствием? Такое впечатление, что Господь благословил их слишком сильно, и они не знают, что делать. Павел говорит, «Я умею быть приниженным и изобиловать». Очень интересно. Многие святые умеют быть приниженными, но некоторые святые не умеют изобиловать. Это означает, что когда у вас мало всего, и вы не знаете, сможете ли вы оплатить аренду в следующем месяце, и вы полагаетесь на Господа, а теперь у вас изобилие, и очень легко попасть в это искушение и тратить все на себя. Дорогие святые, не принимайте это законнически. Это не означает, что иногда вам не нужно делать себе приятное. Господь ведет нас, Он заботится о нас, и Он дает нам мир. Но какая-то мелочь. Но храните свое сердце, вот и все. Храните свое сердце. Есть причина, почему это первое искушение. Второе искушение. Он ставит его на крыло храма и говорит, «Бросься вниз! Ангелы защитят тебя!» Он говорит, нет, спасибо. Каким был ответ Господа? Не испытывай Господа твоего Бога. Знаете, что это показывает? Есть искушение к чему-то особенному. Сила. Чудо. Всем это нравится. Представьте, если бы Господь бросился вниз, и прилетели ангелы. Все бы сказали «Вау!». Но Господь просто спустился по лестнице. Без всякого «Вау!». Христианская жизнь совершенно не обязательно жизнь «Вау!». У нас бывают «Вау!»-моменты, но это не «Вау!»-жизнь. Понимаете, да, мою речь? Я не знаю, как святые переведут это. Ну, извините, переводчики. Но Божьим людям очень легко пристраститься к чудесам, к чему-то восхитительному. Большая часть нашей церковной жизни, ну, так, мы говорим. Есть гимн «Славная церковь». Да, она славная, но она скучная иногда. Но она все равно славная. Скиния была полна славы, но при этом скиния была очень простой, по крайней мере, снаружи. Нечего даже описывать, даже писать не о чем. Я не знаю, как перевести это. Переводчики, это не испанская идиома, но это ничего особенного. Но когда вы в церковной жизни, слава каждый день. Но не что-то внешне выдающееся, не что-то восхитительное. Иногда вы слышите новости. «О, что-то произошло здесь, что-то произошло там». Это всегда там. Никогда не бывает здесь, никогда не бывает там, где я. Вы осознаете это? Все восхитительное всегда происходит в той церкви или в этой стране. А вот я в Лондоне. Или где еще вы находитесь? Святые, это искушение, которое мы должны побеждать. Если вы ищете такого возбуждения, в этом нет необходимости. Богу не нужно было посылать ангелов, чтобы спуститься со второго этажа на первый. Есть лестница, спуститесь по лестнице. Просто будьте нормальным человеком. Это урок, который мы должны усвоить. Третье. О, вся слава! Все богатство! Конечно же, деньги. И слава. И да, когда мы движемся вперед, у нас есть братья и сестры, которые добились чего-то в разных областях. Я знаю некоторых, кто добился очень многого. Это слава видеть такого святого, который, мы говорим, если вы в Гугле его наберете, вы узнаете, «Воу!». Но когда вы касаетесь его, вы никогда не поймете этого, вы не узнаете этого. Я думаю об одном брате. Брат Терри знает его. Просто есть слава. Но если вы встретитесь с этим братом, вы увидите просто радостного христианина. Не. Этот брат берет за хвост свою карьеру и свои достижения. Он многого добился, но он берет это за хвост. Не путем мира. Он не купается в лучах славы. Но это искушение. Это большое искушение. Итак, если Господь поведет вас, и у вас это будет, это чудесно. Но я надеюсь, вы будете уметь обращаться с этим ради Господа. Хорошо, это три искушения. Давайте перейдем к четырем видам почвы. Это 13 глава Евангелия от Матфея. И опять же, поскольку вы не молодые люди, мне не нужно много говорить, вы все это слышали, вы все это знаете, есть четыре вида почвы. Есть у дороги, там, где мирское движение, и почва там жесткая, и семя не может проникнуть. Есть каменистая почва, которую я описывал ранее. Это описание. Земли было немного. Земля есть. Семя проникает, но нет глубины. Почему? Потому что что-то скрывается в глубине. Я городской парень. Я ничего не знаю о земледелии. Тут есть те, кто знает земледелие. Это ваше занятие. Работать на земле. Это первый шаг. Нам нужно работать на земле. Сеять — это не первый шаг. Готовить почву — вот первый шаг. Удалять камни, размягчать почву, удалять камни, удалять препятствия для роста — вот первый шаг. И на самом деле я бы сказал, нечто родителям. Работа, которую получил Адам в саду, вот в этом и состоит. Работать над землей. Работать над ней и охранять ее. В начале жизни наших детей их вверяют под нашу заботу. 127-й Псалом говорит, что дети — это наследие Иеговы. Этот ребенок, эти дети, они от Бога. И теперь они даны вам. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5. Я не знаю сколько. Может быть, 10. Не очень много людей имеют столько детей. Они даны вам. Как родители, я бы сказал, как дедушки и бабушки, вот как Адам, вы должны возделывать почву и охранять ее. Возделывать и охранять. И однажды придет семя. Однажды придет дождь. Ваши дети будут ли готовы получить семя и получить пользу от дождя? Все это придет. И наша работа состоит в том, чтобы возделывать эту почву. Я надеюсь, что это будет нашим приоритетом. На самом деле, вся наша работа состоит в том, чтобы обрести их сердца. Обрести их сердце. Итак, я возвращаюсь. Это второй вид почвы. Теперь третий вид почвы. Это терновник. Семя замечательно растет, даже какое-то время, но мы позволяем чему-то расти рядом. И вот это урок. Мы позволяем чему-то еще расти рядом. И в конечном итоге терновник заглушает семя. И есть хорошая земля. Это благородное сердце. Братья и сестры, эти четыре вида земли, каждый из нас может быть одной из этих почв каждый день. Наше сердце меняется, становится то одним, то другим. Даже на одном собрании вы можете быть всеми четырьмя. Даже во время этого общения. Первая земля. Что это означает? Земля не может проникнуть. Вы разве никогда не были на собрании? И вы абсолютно ничего от него не получили. Мы нашли, что радость не всего. Собираться вместе нам. Мы поем на собрании. А после собрания ничего не проникло в нас. Почему? Святые были впечатлены. Это изменило мою жизнь. А мы думаем, мы что, на одном собрании были? Я слышал те же самые слова? На самом деле нет. Ну, вы были в этом говорении, но ничто не проникло в вас. Почему? Потому что вы заняты чем-то. Иногда мы сидим на собрании, и мы просто заняты чем-то. И не чем-то плохим, может быть, мы заняты. Может быть, мы вот-вот работу потеряем. Извините, наверное, кто-то в разум тут же ушел, когда я сказал это. есть опасность потерять работу. Да, мне нужно резюме подготовить, это несправедливо, и многое там происходит. И вы возвращаетесь, и вы хорошая земля какое-то время. И потом камни. И беспокойство жизни. Обманчивость богатства. О, мы должны хранить свое сердце. Хранить свое сердце. Святые. То, что занимает нас. Иногда это наши дети. Это то, что связано с нашими детьми. Здоровье. Пожилые, святые. Вот наше здоровье. Мы просто заняты. И наш разум просто отвлекается. И ничто не проникает. Нам нужно упражнять свой дух силы. Просто возвращаться. Нет, нет, оставайся здесь. Господь, я откладываю это на полку. Я вернусь к этому. Проблема все еще останется после собрания. И я побеспокоюсь об этом позже. Господь, но в течение этого часа я посвящаю себя Тебе. Когда вы утром в Слове, то же самое. Но даже в нашей повседневной жизни иногда мы просто заняты. Наш разум. И часто это ведет к беспокойству. Беспокойство. И это приводит к безнадежности. И неверию. И мы не полагаемся на Господа. И иногда это ведет к разочарованию. И в итоге это приводит к тому, что я теперь не верю в Бога. И теперь вы очнулись. Господь, о чем я думал? Но я не полагаюсь на Тебя. За один день вы проходите через все эти этапы. Сердце. Знаете ли вы, что эта глава говорит о Царстве Небес? Господь начинает следующим образом. Он говорит «Царство Небес». Когда вы читаете, мы видим все эти притчи. Он говорит о Царстве Небес. Царство Небес зависит от состояния моего сердца. Мы коснемся этого сегодня вечером. На самом деле есть продолжение. Это продолжение того, о чем мы говорили в прошлом году. Действительность Царства, видимость Царства и проявление Царства. Бог хочет принести проявление Царства, принести век Царства и закончить этот век и принести век Царства. Для этого Ему нужны люди, которые будут жить в действительности Царства сегодня. Но на 100% это зависит от состояния вашего сердца и моего сердца в повседневной жизни. Все зависит не от собраний. Все зависит от нашего сердца. Итак, где мы? Где мы в нашей повседневной жизни? И те из нас, у кого есть дети, возможно, вы не осознаете. Возможно, вы не осознаете. Ваше беспокойство сеет семя в ваших детей. Есть дети, которые видели своих родителей и не могут понять, как мы прошли через все это, и мама при этом не беспокоилась. Как это было возможно? Некоторые могут засвидетельствовать об этом. И мама думала, что она не победитель, а она побежденная. Некоторые мамы думают, что во мне нет ничего особенного, я просто была побеждена, но я полагалась на Господа. И их простая вера сеяла семя в детей. И дети не могут понять, как у тебя это получалось, я не могу этого сделать сейчас. Вот теперь я сражаюсь с тем же самым, теперь у меня тоже трое детей. Мама, как у тебя это удавалось? Это слава. Это слава. Даже желание хотеть этого, это замечательно. Но я сказал бы слово молодым мамам. Вы должны быть осторожны. Потому что наша личность сеет семя в детей. И мы не хотим сеять такое семя, что мы не полагаемся на Бога, и мы должны зависеть от себя. Вот что такое беспокойство. Мы зависим от тебя. И в итоге вы не можете найти путь. И в итоге все становится безнадежным. Но нам нужна просто простая вера. Нам всем нужна вера, как у детей. Мы должны быть простыми и счастливыми. Простыми и счастливыми. У нас должно быть счастливое сердце. И камни. Земля была не глубока. О, святые, вернитесь к общению, которое у нас было в прошлом году. Нам нужна скрытая жизнь с Господом. Нам всем нужна скрытая жизнь с Господом. Мы должны позволять корням уходить вглубь. Утром мы должны проводить время с Ним. Если вы не можете прорваться, свяжитесь с кем-то. 5 минут. Молитесь друг за друга. На самом деле, лучше даже есть стих вместе. Иногда, когда вы молитесь друг за друга, «О, Господь Иисус, посмотри на нас, мы такие жалкие!» Забудьте об этом, просто ешьте Слово. Принимайте Откровение 22:14. «Блаженны те, кто омывают свои одеяния, аминь, ибо они имеют право на дерево жизни, аминь, и войдут в город воротами, аминь». Господь, наши одежды омыты. Господь, у меня есть право на дерево жизни. Господь, я ем. Господь, я вхожу. До свидания. Не говорите. Даже не спрашивайте, как дела. Готов? Да. Ешь. До свидания. Это было бы чудесно. И я думаю, в течение часа после этого вы будете хорошей землей. Но, возможно, продлится этот час. Но этого достаточно. Это наша надежда. Дорогие святые, где бы мы были без слова? И тело. Без тела. И терновник. Терновник, который заглушает. И не нужно гадать, что это значит. Господь сказал нам, если вы соедините Евангелие от Матфея, Марка и Луки вместе, то вы узнаете, что это беспокойство этого века. Беспокойство убивает нас, обманчивость богатства. И в Евангелии от Марка говорится, вожделение к чему-то иному. Вожделение к чему-то. Это возвращает нас к первому искушению. Это превосходит наши потребности. Мы просто хотим чего-то еще. И очень легко позволять этим вещам расти в нашем сердце. Мы даже не осознаем, что мы позволяем всему этому. Мы не осознаем. И однажды это заглушает слово. Поэтому некоторые... Раньше это была для меня тайна. Некоторые могут двигаться в своей христианской жизни, в церковной жизни довольно долго, и потом внезапно уходят. Меня это так беспокоило. Почему? Разве они не знают, что происходит? Они мне преподавали уроки. Как это возможно? Они позволили чему-то расти. Они позволили чему-то расти. Представьте себе, например, Димас во 2 Тимофею 4 главе. Павел говорит молодому соработнику Тимофею, «Димас оставил меня». Димас был соработником. Он возлюбил нынешний век. Димас. Он помогал церквям. И отпал. Уверяю вас, когда я был молодым, это притыкало меня. Как это возможно? Я получил помощь от этого брата. На самом деле это что-то вечное. Не пренебрегайте этим. Но потом он отпал. Как это возможно? Я думал об этом не с точки зрения суда, а ради научения. Как я могу гарантировать, что я останусь? Если он может уйти, я тоже могу уйти. Господь, я не хочу позволять этим вещам расти в моем сердце. Я даже не знал, что они есть во мне. Я не хочу удивиться в тот день. Знаете, что это за день? Мы читали эти стихи в Евангелии от Матфея. В 7 главе стихи 24. Но если вы прочитаете с 21 по 23, мы говорили об этом на обучении старейшин. Многие скажут мне в тот день, «Господь, Господь, открой нам». «Разве мы не делали этого в Твоем имени того?» Господь скажет, «Я никогда не знал вас». «Я никогда не знал вас». Как это возможно? «Я не знал вас». Это слово «знал», «знал», «знать кого-то» имеет на греческом значение «я никогда не был знаком с вами». «Я никогда не одобрял вас». Это слово может также значить «я никогда не осознавал, что вы существуете». Представьте, вы придете к Господу в тот день, и Господь скажет: «Кто ты такой? Я не помню, как ты приходил ко мне, кроме того самого первого раза, и потом, когда ты нуждался во мне». Вот тогда вот. Но мы не узнали друг друга. Я не хочу удивиться в тот день вот так. Поэтому нам нужно быть с Господом. Святые, мы не знаем своего сердца. Никто из нас не может сказать: «Я знаю свое сердце». В книге Иеремии говорится, что наше сердце обманчиво. Оно порочно. Кто узнает его? Мы можем лишь хранить свое сердце. Взаимодействовать с Господом, чтобы хранить наше сердце. И теперь, быстро, один управляющий принцип. И для этого я хотел бы, может быть, ради времени, я прочитаю вам. Я использую Деяния 20:35. И последнюю часть этого стиха. Блаженнее давать, чем получать. Давайте вместе скажем. Блаженнее давать, чем получать. Особенно среди нас. Все молодые, когда вы начинаете свою карьеру, когда вы устраиваетесь на первую работу, в самом начале, я надеюсь, вы всегда будете помнить, блаженнее давать, чем получать. Практически никогда мы не говорим о деньгах, о пожертвованиях. Практически никогда. Но когда у нас бывает такое общение, я хотел бы воспользоваться возможностью. И мне легче, потому что я не отсюда. Но я могу сказать вам, обязательно жертвуйте. Обязательно жертвуйте. По крайней мере, 10%. Это пример. 10%. Сделайте это законом вашей жизни. И не спрашивайте, до налогов или после налогов. Не спрашивайте такие вещи. Жертвуйте. Просто давайте. Если вы почитаете статью брата Ни, помните, у брата Ни есть глава «Управление деньгами». Это его секрет. Отдавайте как можно больше. Просто отдавайте, и если вы будете отдавать, вы будете получать. Но не отдавайте, чтобы получить. Вы услышите это и скажете: «О, это чудесно, лучшая инвестиция, я буду жертвовать, чтобы получить». Нет, не делайте этого. Это показывает ваше сердце. Это означает, что у вас растет терновник. Я помню, я работал бухгалтером. Люди думают: «О, финансы». И я помню, святые, две пары. У них были финансовые трудности. Это было в разное время. Они пришли ко мне за помощью, и я сказал: «Если вы хотите получить помощь, вы должны быть прозрачными. Скажите мне все. А если не хотите, тогда прекратим разговор». И вот они пришли и показали мне все. Зарплату, расходы. В обоих случаях я спросил: «А где ваши пожертвования?» И они сказали: «О, брат Рики, сейчас такие тяжелые времена». Когда у нас есть каждый месяц, если что-то остается лишнее, тогда мы даем. И я сказал: «Откровенно говоря, это и есть ваша проблема. Просто сначала жертвуйте». «Но если мы будем этого делать, 10%? 10%?» Я сказал: «Да. Если мы будем делать это, то... Ну, попробуйте. И посмотрим». Обе семьи больше не возвращались ко мне говорить. Я не знаю, помог я им, обидел ли я их и так далее. Но не приходите ко мне. У меня даже мыслей таких больше нет. Не показывайте мне ничего. Я лучше даже не буду знать. Но вот принцип. Отдавайте свое время, отдавайте свои деньги и время. И отдавайте свою энергию. Для Христа и для Церкви. Потому что, на самом деле, чем старше вы становитесь, послушайте, тем меньше энергии у вас будет. Поэтому вам нужно распределять свою энергию. Вам нужно отделять свою энергию. Следить за тем, чтобы у нас было достаточно энергии для собраний церкви, для конференций. Не тратьте всю свою энергию на отпуск. У вас есть отпуск, вам нужен отпуск, вам нужен перерыв. Это надлежащий человеческий принцип. Но распределяйте. Пусть у вас будет достаточно энергии для Господа. Это свидетельство. Это не правило. Вообще. И я сам так не поступал. Это просто свидетельство одной сестры, которую я знаю. Она получила свою первую настоящую работу. Я имею в виду настоящую, не как Макдональдс. У нее была там зарплата и так далее. И первый чек, который она получила, это было еще до того, как вам напрямую перечисляли деньги в банк. Сейчас вы не видите чеков. Я помню до сих пор. Господь затронул ее так. Она подписала чек и положила все в ящик для пожертвования. Самое первое она отдала. Она заявила тем самым себе и врагу. Я не думаю, что она свидетельствовала об этом. Это было в личном общении. Она открыла это. Я был так затронут. Молодая сестра. Аминь. Бог любит радостно дающего. Люди должны подходить к ящику пожертвования и бросать с радостью деньги. Аминь. Сейчас все можно делать электронно. Я надеюсь, вы будете радостно дающим. Управляющий принцип. В течение всей нашей жизни всегда отдавайте. И последний пункт. Желание. Что я имею в виду? Псалом 27, стих 4. Одного просил я. Одного просил я у Иеговы, этого я ищу, чтобы обитать мне в доме Иеговы во все дни моей жизни, созерцать красоту Иеговы и спрашивать в его храме. Я надеюсь, это наше единственное желание. Не просто Христос и Церковь, а более глубокое общение с Господом, во время которого, когда мы приходим к Нему, мы созерцаем Его. Вот чего мы хотим. Это наше желание. Я хочу общаться с Тобой, Господь. И пусть это общение будет в Твоем доме. Аминь. Я остановлюсь здесь.